В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 2 июня 2020 года, вторник. У вас в гостях, как всегда, в это время, в полдень, 12 часов дня, Василий Ласточкин на радио Теос. И мы продолжаем начатую в прошлый вторник новую серию передач, которую мы обозначили как «Духовное сообщество». И вот, читая первую главу первого послания к Коринфянам, которые для нас вообще оба эти послания будут, как это принято говорить, базовыми вот в этой теме, хотя, конечно, это не единственные тексты, к которым мы будем обращаться. Так вот, мы начали разговор о церкви, о духовном сообществе, прочитывая первую главу, и сделали для себя кое-какие выводы о том, прежде всего, что духовное сообщество – это не сообщество идеальных людей. Вот теперь у меня вопрос возникает второй. Что же это такое? Сообщество людей, объединенных каким-то идеалом? Нет. И сегодня вот тема нашей передачи будет связана с тем, что мы попытаемся уйти от этого извечного спора, как я говорил, телевизора с холодильником. Это я где-то услышал такое высказывание. Вот это иногда спор телевизора с холодильником мне напоминает споры о том, какой церковь должна быть и какой она не должна быть. Потому что, к сожалению, люди не понимают, что у всякого сообщества, пожалуй, главная функция всякого сообщества, во всяком случае, на мой взгляд, это воспитание человека. Во всяком сообществе личность получает ответ на вопрос и вопрошает одновременно, что значит быть человеком. И можно отвечать на этот вопрос, исходя из поверхностности своих ощущений, своего опыта, своего взгляда, своего социального положения, своих даже каких-то психологических особенностей. А можно попытаться найти ответ на этот вопрос в глубине. Вот митрополит Сурожский утверждал, и с ним трудно не согласиться, что грех – это отказ от собственной глубины. На мой взгляд, довольно точное. Замечай. И вот, прежде чем перейти к тексту, я несколько слов еще скажу. Что такое, по сути дела, воспитание? Как в широком, так и в узком смысле этого слова. Потому что в узком смысле слова, конечно, это формирование какого-то характера. В широком – это развитие личности. Безусловно. Личности свободной, созданной по образу и подобию Бога, личности в то же самое время сотворенной. Мы все сотворенные существа. Поэтому свобода не может быть для нас абсолютным критерием. Никак. Наша свобода весьма относительна. И вот воспитание в этом смысле, что оно делает? Во всяком сообществе, в том числе и в сообществе духа, первое, что оно делает, оно человека ориентирует. В мире ценностей, в мире фактов, в мире ощущений, опытов. И вот после того, как человек сориентирован, этого ведь мало. Если вы посмотрите на то, как растет младенец, требуется координация определенная. Руки, ноги, лицо, тело, мы учимся вначале ползать, потом ходить. Вот в этом же смысле, в духовном смысле, человек воспитывается в духовном сообществе, и с точки зрения мировоззрения он ориентируется. И в том числе он учится вот этой координации, потому что мы призваны к ответственной жизни. Духовная жизнь – это жизнь в высшей степени сознательная. А там, где есть сознание, там обязательно должно быть ориентирование. Потому что как выбирать, если человек дезориентирован, да? И вместе с тем там должна быть координация. А вот почему, а если говорить совсем просто, есть всего лишь три, наверное, вот так, если говорить глобально, учителя. Первый, наверное, один из самых жестоких учителей, но и самых надежных – это опыт. Ребенок учится ползать, падает, спотыкается, ходит там и так далее. Но опыт этот, хотя и жестокий, все-таки не самый объективный. Затем есть знания, которые мы получаем, либо непосредственно соприкасаясь с этой действительностью, либо через учителей каких-то. Но самым главным, как мы сегодня попытаемся увидеть, самым надежным учителем внутреннего человека является, конечно же, мудрость. Мудрость, которую Иаков непосредственно связывает с верой. Потому что если нет веры, стало быть, нет и мудрости. И вот апостол Павел, перейдя от разговора о том, что всякое деление на какие-то партии внутри духовного сообщества абсурдно, что всякая попытка обрести силу в чудесах, а опыт в знаниях, она обречена на провал. И, наконец, мы с вами убедились, что, в общем-то, христиане или члены духовного сообщества это люди вовсе не какие-то особенные, совсем нет. Как мы увидим, читая дальше послание к Коринфянам, и первое, и второе, это люди, в общем-то, уж явно не лучше тех, кто стоит вне этого духовного сообщества. Они вообще объединились по какому-то совершенно иному признаку. И вот апостол Павел продолжает свою мысль. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Чтобы оценить эту фразу, нам надо понять, в какое противоречие вообще в те времена вступало сознание иудея с сознанием язычника. Это были два абсолютно разных мира. Принципиально разных. Мир языческий, а это мир Коринфа, портового города, города, в котором царила просто распущенность нравов, власть чувственности. И мир иудейский, в котором главенствовал закон нравственный, в котором Бог был один, их не было много. Понимаете, вот эти два мира приходят в контакт, в такое соприкосновение, которое в большинстве случаев, если вы будете изучать то время, ту эпоху, носило характер уж драматический точно. А, как правило, и весьма трагически. В те времена иудеи не хотели даже, чтобы дым от костров языческих попадал на их территорию. Настолько противно иудею было это мышление, это мировоззрение, и я уже не говорю об образе жизни. И вот апостол Павел пишет такие слова. «И я был, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящего. Интересно как. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе вашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но тут мы подходим к очень важному моменту. Явление духа и силы. То есть, вот Тилих утверждает, что только в духовном присутствии, только в присутствии Бога, в присутствии духа, такие понятия, как сила и смысл, объединяются. Мир, в котором мы живем и по сей день, к сожалению, отделил смысл от силы. Почему? Потому что отделена поверхность от глубины. И у нас есть огромное количество людей, сознаний, которые бессильны в том смысле, который они постигли. Есть еще большее количество людей, что пугает, конечно, у которых очень много сил, но, к сожалению, мало смысла. Что значит быть человеком, вопрошаю я? Григорий Великий в свое время ответил на этот вопрос очень любопытно. Поскольку человек имеет свое существование общее с камнями, жизнь с деревьями, а разумение с ангелами, он справедливо именуется именем мира. То есть, видите, вы тут вспоминаете слова Спасителя о том, что человек может весь мир приобрести и при этом потерять душу. И для Христа это понятие совершенно неравнозначное. Душа больше мира. Я сейчас говорю о душе разумной. Об этом микрокосмосе, как понимали его древние. Я не говорю сейчас о душе с психологической точки зрения, как сегодня это принято понимать. Я говорю о душе, которая книга притчей сравнивается с домом. Псалмах уподобляется кораблю и птице. Но есть другой образ, более, на мой взгляд, удачный по отношению к человеку, а именно к личности. Дерево. Дерево, у которого есть корни, и корни эти в сущности Бога, и дерево, у которого есть ствол, ветви, листья, плоды, наконец, не говоря уже о цветах. И вот мы, убедившись в том, что в христианах как таковых, как в тех, которые были во времена апостола Павла, как и в тех, которые живут сегодня, нет ничего особенного в самих себе, я подчеркну. Нас в этом убедил апостол, нас в этом убеждает мудрость, нас в этом убеждает знание и наш собственный горький опыт. Мы знаем, что уже в те времена в религиозных организациях было масса проблем. Апостола Иоанна не пускали в свою церковь. Апостол Петр пишет о вкравшихся в духовные сообщества похотливых людях, которые пиршествуют на общениях любви. Иуда об этом пишет. Об этом пишут абсолютно все апостолы в своих соборных посланиях. В чем же дело? На мой взгляд, в том, о чем, собственно, и пишет апостол Павел. Что мы настолько привыкли жить на поверхности, нам настолько нежелательно и неприятно иногда уходить в глубину, что мы предпочитаем отстаивать свое место на этой поверхности, вместо того, чтобы осваивать источники, которые нам Бог предлагает в глубине. Среди нас не так много, как хотелось бы, как пишет апостол Павел в первой главе, и благородных, и умных. Мы все пытаемся обрести какую-то социальную значимость, политическую весомость. Но жизнь духовная – это не про то. Я думаю, что проблема тут в том, что только в присутствии Христа, только в Нем и из Него можем мы черпать ту мудрость, которая никогда не постигается миром самим в себе. Никогда. Потому что если бы она постигалась, мы с вами жили бы немножко в другом мире. Проблема христиан не в том, насколько реален Бог, если вы позволите мне такое сравнение, а проблема в том, насколько реальны и подлинны они сами. И, к сожалению, ответа на этот вопрос не получишь, глядя телевизор. А я с телевизором здесь сравниваю поверхностность наших ощущений. Нужен холодильник. Нужна глубина. А нельзя поверхностно относиться к главному, к ценному, к необходимому, нужному. И я думаю, что поверхностность, скажу с уверенностью, это бич современного сознания, как, впрочем, и сознание той эпохи, в которой жил апостол Павел. Слишком быстро коринфяне стали царствовать во Христе. Слишком поверхностно они восприняли весть о благе, весть о прощении, об искуплении, о спасении. Понимаете, чувства могут быть очень яркими, эмоции могут очень хорошо раскрашивать то, что мы чувствуем и ощущаем. Мы можем достаточно долго и наш период своего неофитства ощущать вот эту эйфорию, энтузиазм, если хотите. Наступает момент, понимаете, один из недостатков поверхности. Любой, она очень тонкая, а значит, всегда хрупкая. И любое событие может заставить эту поверхность треснуть, разбиться. Вы понимаете, о чем я говорю? И вторая сторона этой медали – поверхность очень многое может отразить. Очень многое. И, конечно, вот этот эмоциональный блеск на лицах верующих людей, вот эта радость – это замечательно, это хорошо. Но, к сожалению, от этой поверхности иногда очень многое отскакивает. Она не способна принять в себя. Многим из нас приходилось, наверное, сталкиваться с такими христианами, которые говорят: да расслабься, все в порядке, что ты, вот как бы Бог тебя любит, все хорошо. Вот. И вот эта поверхность, она иногда пугает, потому что в ней какой-то отказ от глубины сострадания, от сочувствия, от осмысления. Понимаете, мы не можем долго держаться на поверхности, если она тонкая и хрупкая. Наступает момент, когда мы проваливаемся, и вот апостол Павел в следующих главах будет описывать вот этот провал. Провал в глубину своей собственной греховности. Провал всегда неприятный. Далеко не всегда, кстати, неожиданный. И вот когда эта поверхность ломается, когда вдруг в отношениях людей в духовном сообществе наступает кризис, как же так, говорим мы? Мы же ходили в одну церковь, мы стояли на одних службах, мы там исповедовались у одного батюшки, мы там слушали одни и те же проповеди, мы участвовали в одних и тех же там программах, служениях и так далее. Вот тут встает вопрос. Там это очень серьезно. А где мы жили? На поверхности или в глубине? Вот Семен Франк в своей книге «Духовное сообщество, духовная основа общества» пишет такие замечательные слова. «Как два зеркала, поставленные друг против друга, дают бесконечное число отражений, так и встречи двух сознаний, понимаемые как взаимное внешнее восприятие, предполагает бесконечное количество таких восприятий, то есть оказывается совершенно неосуществимой». То есть встреча человека с человеком в сообществе духа не может и не должна происходить на уровне отражения психологических особенностей друг друга. Это неизбежно ведет к избирательности, к такого рода разборчивости, которая исходит из всего-навсего психологического вкуса или интеллектуального предпочтения. Это не сообщество духа, строго говоря. Мы никогда не будем до конца знать своего ближнего, если исходить из поверхности. Но мы можем, и именно об этом говорит апостол Павел, знать его, исходя из реальности Христа, причем Христа распятого. Мы можем знать, обязаны, что человек, с которым мы общаемся, независимо от наших предпочтений, это человек, за которого умер Христос на кресте. Согласитесь, это нас выталкивает с поверхности, это точно. Потому что иначе, знаете, мы будем жить по принципу, как Виталий Селин об одном, о внешнем облике человека сказал так. Такие пиджаки шьют в городе, но покупают их только в деревне. Да? Вот есть какие-то вещи, которые удобны могут быть с точки зрения обывательского сознания, но их никогда честное сознание не приемлет. Мы же ведь понимаем, что человек – это больше, гораздо глубже того, что он даже сам пытается нам показать или доказать. И, кстати говоря, гораздо глубже того, что этот человек пытается от нас спрятать. Вот почему я надеюсь, что и эти программы в том числе, и наши молитвы, и опыт наш будет толкать нас в глубину. Потому что там, где глубина, там смысл. А там, где смысл, там можно встретиться и с силой Господней. Силой, которая, как мы увидим еще не скоро, преображает человека внутри. К сожалению, сегодня, во-первых, люди предпочитают вот этот путь поверхностности и утрачивают тайну, секрет человека. Знаете, гибнет такое неуловимое для ума, но очень твердо осязаемое сердцем вот это внутреннее ядро личности, без которого человек-то, собственно, и перестает быть таковым. Потому что очень часто мы ведь научились сохранять вот эту внешнюю оболочку, теряя при этом внутреннее достоинство. Посмотрите, как ведет себя апостол Павел. Он пришел к этим людям, отказавшись от всего, что он понимал про них. А понимал он очень много. Это был не глупый человек. Потому что Карим со всем его страшным развратом, с жуткой распущенностью, он это почти окаменевший в своей греховности. Это общество, в котором люди пороком хвастали больше, чем добродетелью. И вот Павел приходит к ним, и он решает: я не буду никого и ничего знать, кроме распятого за этих людей Христа. И вот тут к нему приходит сила, тут к нему приходит смысл. Потому что там, где сила и смысл, там Господь. Это значит, кстати говоря, я убежден, в том числе и здравый смысл, от которого многие предпочитают почему-то в религиозных сообществах отказываться. И мы очень часто, вот, живя вот в религиозных сообществах, таких содружествах религиозных, которые, в общем, определяются определенными предпочтениями к разным сторонам характера Бога, давайте будем честными, да? Где-то любят Бога строгого, а где-то любят Бога доброго, да? Вот, соответственно, и религиозные сообщества такие вот, они разноцветные все, многоплановые. Так вот, мы очень часто пытаемся для других сшить одежду, которые сами носить не будем. Ведь мы же, когда мы страдаем, не хотим, чтобы нас похлопали по плечу и прошли мимо. И Бог так с нами не поступает. Почему же мы иногда живем на поверхности, не обращая внимания на человека? Не почему нас не заставляет остановиться этот факт, что за человека умер Христос? И второй момент очень важный, на мой взгляд, вот в этой главе, то, что, понимаете, неверие, оно не преодолеется человеческой мудростью никогда. Это невозможно. Об апостоле Павле говорили разные, в том числе его современники. Но одно отмечали все, абсолютно все. При всей своей неадекватности, он о ней много пишет. Говорят, он был очень маленького роста человек. Ну, разные существуют на этот взгляд. На этот счет взгляды и мнения, им вряд ли стоит доверять 100%. Но в любом случае выдающимся с точки зрения харизматической какой-то он не был. Но все говорят одно. Когда этот человек говорил, Господь что-то делал в сердцах людей. И вот это признак того, что был у него вот этот апостольский дар, дар проповедника. Он был, если хотите, проводником той мудрости, о которой говорил, мудрости Креста. Понимаете, и вот здесь я хочу снова вернуться к человеку, потому что сообщество, сообщество духовное, оно отвечает на вопрос, кто такой человек. Потому что без другого ответить на этот вопрос я не могу. Никак. И отвечать на этот вопрос, для того, чтобы ответить, телевизора мало, надо заглянуть в холодильник. Мало того, спор, всякий спор, если уж к этому возвращаться, к этому образу, всякий спор телевизора с холодильником, он бессмысленный. Сегодня, к сожалению, опять-таки я хочу тут оговориться, и то, и другое надо. И холодильник, и телевизор – вещи полезны. Но, понимаете, сегодняшнее сознание религиозное, на мой взгляд, все больше на телевизор ориентируется. Поэтому иногда, открывая холодильник, обнаруживаешь, что там ничего нет. Меня почему-то папа этому учил, когда я становился взрослым человеком. Он открывал холодильник и говорил, видишь, вот холодильник, вот что ты туда положишь, вот то ты оттуда и возьмешь. И вот согласимся перед тем, как уйти на небольшую паузу, что современное сознание воздвигло такой, знаете, пьедестал страшному слову «превосходство». Об этом мы поговорим в следующей части нашей передачи. А пока уйдем на небольшую паузу. Останьтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Июня 2020 года, 12 часов 31 минута московского времени, Василий Ласточкин на радио Теос в прямом эфире, и мы продолжаем говорить о духовном сообществе, читая первое и второе послание Коринфянам. Вторая передача в этой серии, впереди еще 31, и мы с вами подведем итог тому, что сказали. Человек – это мир, целый мир. К нему нельзя относиться поверхностно. Глубина и поверхность между собой связаны. И поверхность может выразить глубину, но она в равной степени и отражает внешнюю действительность. Вот почему споры телевизоров с холодильниками, они ни к чему никогда не приведут. И вот тут мы перед самой паузой сказали, встает перед нами во всей своей двусмысленности это страшное слово «превосходство». Апостол Павел настаивает, я пришел к вам не в превосходстве человеческой мудрости. Хотя уж он-то мог о себе сказать, что он явно знал больше, чем знали крестьяне. И опыт у него был другой, в том числе и религиозный, куда более объективный, скажем так, чем опыт языческий. И вот это превосходство, слово такое странное, вот современное сознание, оно воздвигло этому слову такой пьедестал. Человек хорошо поет, и все масс-медиа спрашивают, что он думает про семью, про политику. В общем, он становится экспертом во всем. Он в чем-то кого-то превзошел, все. И вот это слово «превосходство», ведь это пьедестал, который стоит на очень шатком поверхностном основании, на основании очень хрупком. И любое вот такое рода основание, социальное, психологическое, я уже не говорю о физиологическом, и уж политическом тем более, там это слово обретает такой двусмысленный оттенок. И что происходит, когда это приходит в сообщество духа? Поверхность начинает диктовать моему разуму, какой должна быть глубина. Понимаете? И вот апостол говорит, я отказываюсь от этого превосходства. Тайна Бога, тайна Христа, а это тайна, и тайна человека никогда не может быть заслугой или заложницей человеческого превосходства, как кстати и рабом человеческого недостатка. Я не пытался, говорит апостол Павел, исходить из изощренности моей собственной способности к логически рассуждать. Хотя он это демонстрирует, кстати говоря, во всех своих посланиях. Этот человек умел мыслить и доказывать свое убеждение. Но его превосходство было не в этом. Вспомним, ведь поход Павла в Коринф первый был очень неудачным. Там был бунт, начальника синагоги избили, который стал потом соратником апостола Павла. В общем, сложно было. Эти полтора года жизни апостола в Коринфе не были такими легкими, знаете, ни с эмоциональной, ни с психологической точки зрения. Тем более ему было тяжело получать вести из Коринфа, а он пишет из Ефеса, о том, что происходит в этом сообществе. И апостол здесь не просто, знаете, пытается защитить свой лидерский авторитет. Ведь вообще не об этом идет. Он его будет защищать позже, там, где это будет надо. Он просто хочет сказать коринфянам, дорогие коринфяне, мои слова были не психологической убедительности, не в их эмоциональной страстности, явление духа и силы. В том, о чем он пишет позже, мы не можем иметь никакого опыта и никакого знания. Потому что глаз не видел и ухо не слышало того, что приготовил любящий Бог верующему человеку в глубине, а не на поверхности. Потому что все душевные аргументы, я уже не говорю о плотских, о которых мы будем говорить в следующей передаче, они не могут привести нас к тому неприступному свету, о котором Павел позже пишет Тимофею, в котором обитает Господь. Мы говорим о духовном сообществе, как о сообществе людей, которые живут в измерении Духа, на той неподвластной сознанию глубине, Но глубину это сознание выбирает. Мало того, глубину это сознание может выразить, как всякая поверхностность может выразить глубину. Но ни в коем случае духовный человек, а именно о нем пишет апостол Павел вот в первом послании к Коринфянам, во второй главе, не может быть зеркалом, которое отражает внешнее и реагирует на нее. Это поверхность, от которой все отскакивает, от которой многое отражается, и которая многое, к сожалению, искажает. И потому не должна в духовном сообществе сила защищать бессмыслицу, а смысл отвергаться в силу своего бессилия. Не может вера утверждаться на силе человека, это исключено. Потому что человек катастрофически слаб. Его душевная жизнь – невероятно хрупкая вещь. Но вера не должна оправдывать и человеческую слабость. Потому что мы знаем, каким трагически злым может быть человек. Поэтому духовная жизнь, она не может быть кнопкой, на которую мы, нажимая, достигаем желаемого нами преимущества или превосходства. Не может. Не может быть, конечно же, духовная жизнь и костылем, который оправдывал бы нашу безответственность в отношении к тому, что нас окружает. Религиозно окрашенное чувство, оно может сколько угодно искажать представление о жизни. Но действительность вокруг нас, она слишком конкретна, чтобы мы позволяли себе ходить по тонкому льду своего поверхностного отношения к жизни. И апостол говорит, я провозглашал вот эту мудрость между совершенными. Согласитесь, странно, после того, что мы прочитали с вами в первой главе о том, что немного там было среди них умных, благородных и так далее. Слышите вот это слово «совершенный». Но давайте вспомним еще чуть дальше, о чем пишет апостол Кирилл. У вас нет ни в чем недостатка. Не в том смысле, что вы совершенны, а что у вас все есть для жизни и благочестия, для следующего шага, для ответственного поступка. Понимаете, о чем мы говорим? То есть речь идет не о том, что духовное сообщество – это сообщество идеальных людей без недостатков. Или людей, которые могут во всем всех всегда превзойти, или имеют какие-то особенные преимущества в этой действительности. Речь идет о качестве, которое прилагается ко всему. Вот почему, понимаете, мы же не можем уподобиться миру, который плачет о распятом Христе, мол, не того распяли. Это, знаете, когда вы напали на кого-то и избили человека слабого, он оказался сыном там какого-то чиновника высокопоставленного. Вы понимаете теперь, что вам будет плохо. Вот это не та мудрость, которая нами руководит. Совсем не та. Потому что если бы та мудрость знала, наверное, Пилат поспешил бы договориться с ним вместе с Каяфой и Сыродом. Но эта мудрость такому пониманию жизни, она абсолютно недоступна. Вот почему, потихонечку подходя к концу этой передачи, скажу так. Слова апостола Павла о том, что духовный человек судит обо всем, а о нем судить никто не может, они ведь очень точно описывают суть того, о чем я пытаюсь сегодня сказать. Никто не знает, что лежит в холодильнике, кроме того, кто в него что-то положил. Понимаете? Духовный человек, оставаясь загадкой для других и даже для самого себя при некоторых обстоятельствах, опирается не на свой опыт, каким бы он ни был, не на свое превосходство, в чем бы оно ни состояло. Он не оправдывается своей слабостью, какая бы она ни была. Он живет в присутствии Бога, в ответственности перед Иисусом Христом, который за него умер, был распят, искупил его. Опора человека – непостижимость этой тайны, присутствие Бога в его жизни, которое ему самому не подвластно. Это его опора. Необъяснимая тайна, которая все объясняет. И вот почему духовный человек может рассуждать обо всем. И дело не в том, что все становится, знаете, в кавычках, понятным. Дело в том, что человек не становится бесчувственным и бездумным, безрассудным, как иногда думают душевные люди. Он становится мудрым, и мудрость эта особенная, это та самая мудрость Христа, о которой мы и говорили в прошлой передаче. И вот это не мудрость всего века. Это не мудрость, которая дает нам преимущество во времени, потому что Христос не посредник между нами и современной действительностью. Это мудрость тайна Божия, сокровенная. И вот почему, так вот, на мой взгляд, очень актуальны слова о том, слова Христа, его Нагорная проповедь, вот эта декларация духовного человека. В этом смысле духовная нищета – это блаженство. Блаженные нищие духом, блаженные плачущие, блаженные алчущие и жаждущие правды. Эти слова цитирует Пастернак в своем романе «Доктор Живаго». И они звучат в голове у падшей женщины. И она говорит себе, услышав эти слова: «Завидно участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди». Так он считал. Это Христово мнение. И я думаю, мы привыкли, знаете, воспринимать духовную жизнь идеологически, как этакую, знаете, стойкость, как в фильме «Коммунист», который я очень любил в детстве. Он такой человек, который идет упрямо к цели и ни перед чем не останавливается. Или же мы, в зависимости от нашего темперамента, от нашего эмоционального склада, или же мы считаем, что духовный человек – это такой, вот такая тряпка, об которую все могут ноги вытереть. На самом деле ни то, ни другое не соответствует глубокому пониманию сути вещей. Это поверхность. Вот почему не преимущество наше – это не какие-то идеалы, и уж тем более не какие-то ощущения или какой-то опыт. И скажу в самом конце – трезвость. Апостол Павел вот в этом послании демонстрирует потрясающую трезвость и выдержку. Он говорит: с людьми, которые называют себя христианами, делают ужасные вещи. И тем не менее, посмотрите, как он сдержан. Трезвость – это привилегия святых. Сила – это отчаяние слабых. Вот почему, я думаю, мы все, у нас у всех есть место для роста в этой глубине. Потому что до нашего сердца очень медленно доходит правда о том, что вера опирается не на какую-то душевную стойкость, и что слабость не может ничего оправдать. Духовная жизнь – это общение с тайной, тайной Христа, человека и Бога в нас. И в этом смысле духовное сообщество – это сообщество, в котором свое, личное, познается в глубине духа. И там же узнаются свои в этом сообществе. Чужое всегда остается на поверхности. Плотское сознание, о котором мы будем говорить в следующей передаче, оно все время проваливается через эту поверхность того «как». И оно упускает глубину вот этого «почему». Люди говорят о том, чему что должно быть в церкви, чего не должно, как петь нельзя и так далее, все что угодно. Христианские адвокаты, христианские писатели, христианская музыка, навешивая ярлык христианский на все что угодно или обрекая что-то, называя это мирским, люди думают, что они избавят себя от ответственности перед смыслом. Нет. Дух открывает нам силу и смысл содержание такого понятия, как человек, содержание такого понятия, как жизнь, любовь, правда. И это содержание из глубины мы выражаем на поверхности нашего бытия. Так должно жить духовное сообщество. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До следующего вторника. Всего доброго. До свидания.